Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 421-я встреча. Мы в конце 11 главы 2 книги Царств. И в прошлый раз мы с вами говорили о грехе Давида. Мы стали подробно о нем говорить. Библия никак его не скрывает, не ретуширует. Этот грех как черное пятно на жизни Давида. Но при этом грех – это исключение из его жизни. Понимаете, это необычное событие в жизни Давида. То есть не то, что он так жил постоянно. Божий человек не может так жить. Даже если он согрешает, он не останется в грехе, он придет к покаянию. Я такой пример здесь приведу, кому-то из вас это может быть полезно. Овца, даже если упадет в грязь, она встанет из этой грязи. Свинья будет валяться в этой грязи. То есть вот кто вы, овца или свинья? Вам так нравится, и вы так хотите жить? Или да, это с вами случилось, но вам это не свойственно. Это не ваша жизнь, это совершенно не ваша история. В этом и вся разница. Понимаете, нам надо замечать этот грех, нам надо видеть, что произошло. И мы не имеем права его затушевывать, мы не имеем права как-то его скрывать. Дело в том, что Бог сказал об этом все, причем сказал очень-очень четко. Это самый конец 27 стиха 11 главы. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Все, совершенно конкретно. Кто-то скажет, ну почему же Давид при этом имеет право называться человеком по сердцу Божию? Это страшный грех, то, что он сделал. Это ужасный грех. Это действительно один из самых черных моментов жизни Давида. И в этом грехе он, конечно, не был человеком по сердцу Божию. В этом грехе Бог очень четко сказал по поводу Давида все, что произошло. Это было страшно, это было плохо перед Богом. И нужно было что-то по этому поводу делать. В каждом из нас, у каждого из нас есть грех, у каждого из нас есть также грехи, конкретные проявления этого греха. То, что плохо, то, что страшно, то, что ужасно, перед Богом. И надо было по этому поводу что-то сделать. Именно по этой причине Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, Бог Отец отдал Сына Своего для того, чтобы Он умер за наши грехи и искупил нас. Так вот, Давид в начале 12 главы восседает на престоле, и он решил, что ему все сошло с рук. Хотя, я думаю, конечно, эта история, эта ситуация его беспокоила. Не сошло ему это с рук. Первый стих 12 главы 2 книги Царств. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Давайте здесь остановимся. Нафан, один из самых смелых людей, которые описываются в Писании. Понимаете, ведь Давиду достаточно было только пальцем шевельнуть. и Нафана бы казнили. Вот моментально, без всяких разговоров. Более того, мы знаем, что Давид был человеком горячим, он был человеком вспыльчивым. И мы знаем, что вспыхнуть гнев Давида мог даже без особой причины. Однако, обратите внимание, это Бог, а не кто-то другой, направил Нафана к Давиду. Нафан пошел к Давиду, потому что его направил туда Бог. Нафан как будто ставит перед Давидом зеркало, как, кстати говоря, Священное Писание, Слово Божие. Для каждого из нас это зеркало. Нафан рассказывает историю. Мы с вами ее только что прочитали. Обратите, пожалуйста, внимание, это не притча. Нафан не называет историю притчей. Давид реагирует на эту историю как на реальность. Он решил, что Нафан рассказывает ему конкретную ситуацию, по которой он, как Давид, что-то должен сделать. И вот какая интересная штука. Это притча об отношениях между богатыми и бедными. И нам сегодня может показаться, что ну вот к нам это как относится. Да? У нас нет подобных ситуаций, у нас не бывает подобных обстоятельств. Но смотрите, мир на самом деле во многом устроен именно так, как здесь описывается. Когда государству, причем любому государству, надо решать свои вопросы, зачастую берут, стригут, если хотите, с бедных. Вот с тех самых, о которых говорится в этой истории. История чрезвычайно современна. История про то, как государства, причем опять-таки самые разные государства, пытаются латать свои дыры за счет тех, у кого и так ничего нет. Пытаются наполнять бюджеты, обделяя тех, кто и так обделен. Это вечная история. Ничего нового в этом нет. Но как же реагирует Давид? 5 стих. «Сильно разгневался Давид на этого человека». Не на Нафана, да, но на богатого человека, о котором говорится в этой истории. «И сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Смотрите, что делает Давид. Во-первых, он знает, что Нафан не придумал эту историю. Это не притча. Во-вторых, Давид видит грех в жизни другого человека. Кстати, это ведь гораздо проще, чем видеть грех в своей собственной жизни. Вот проще обратить внимание на другого. Большинство из нас замечательно анализируют других. Про другого человека мы можем рассказать все. А как насчет нашего сердца? Как насчет нашего состояния? И дальше самое интересное. Это реакция Нафана, которого я только что, вот буквально несколько минут назад, назвал самым смелым героем Библии. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, который сделал это». Давайте здесь остановимся, мы еще вернемся сюда. Как отреагировал на это Давид? Несколькими стихами ниже, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». Нафан говорит, ты виновен. Давид же поступает так, как не поступают обычно цари, правители. Нафан говорит, ты виновен. Что может сделать Давид? Ну, например, Давид мог бы сказать, как говорили некоторые исторические личности, что закон — это я, и я выше закона. Давид мог бы просто сослать Версавию в монастырь, чтобы не мешало. Так тоже поступали некоторые исторические деятели. Давид мог нанять свидетелей, которые ясно, четко, убедительно рассказывали бы о его величайших, выдающихся моральных качествах и доказать таким образом, что не мог он так поступить. Давид мог сказать, что вот ему дано новое откровение, и по этому новому откровению То, что он сделал, уже не грех. Ведь все-таки в израильском народе они находятся, не так ли? Давид, в конце концов, мог публично отменить и седьмую, и десятую заповеди. Он мог отстранить Нафана от службы и объявить Нафана негодным пророком. Он много чего мог сделать. Давид ничего подобного не сделал. Он сказал: «Согрешил я». И понимаете, друзья, вот в этом его величие, в том, как он поступил. Но давайте вернемся назад к 8 стиху. Это Нафан говорит Давиду: «И дал дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». То есть, ну, Господь тебе и так все дал. Если бы ты сказал Богу: «Боже, мне этого мало», он бы тебе еще добавил. То есть тебе нужно было, Давид, только попросить. 9 стих. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Вот конкретно все разложено по шагам. Да, это грех, и даже Давиду, человеку по сердцу Божию, такое не сойдет с рук. Я предполагаю, что беседа Нафана и Давида, царя Израилева, была не с глазу на глаз. Это значит, что были люди, которые слышали этот разговор. Представляете, какой шок был у всех окружающих? Представляете, какая тишина стояла при дворе Давида? 10 стих. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь». Мы вернемся еще к 11 стиху. «Пока о мече, который не отойдет от дома Давида». Да-да-да, уже в следующей главе, в 13 главе, начнутся испытания Давида, начнутся его проблемы, начнутся его скорби. И знаете, он ни разу не застонет. Он ни разу не начнет жаловаться на этот счет. Он просто принимает ситуацию как есть. Дело в том, что Давид понимает, почему это с ним происходит. Он принимает Божий гнев, он понимает Божие наказание, он понимает эти последствия. Это последствия его греха, и он готов принять эти последствия. Единственное, о чем он говорит, единственное, что он повторяет: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Давид чувствует в какой-то мере даже свою отверженность. Давид чувствует эту страшную ситуацию, и он стремится к Богу. Понимаете, в чем разница? Понимаете, чем он, Давид, человек по воле Божией, отличается от преступника, не знающего Бога? Согрешив, он признается в этом, и он стремится к Богу. Давид должен был бы умереть. Причем, по большому счету, он должен был бы умереть несколько раз. Из-за убийства, из-за прелюбодеяния, из-за лжесвидетельства, из-за пожелания чужого, когда он пожелал чужого. Но он не умрет. Однако умрет родившийся ребенок. Давайте вернемся к тексту, 11 стих. «Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Очень конкретно, очень жутко. Это скандал. Это большой и серьезный скандал при дворе Давида.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, Присоединяйтесь.
Вот Давид признается: согрешил я перед Господом. И Нафан отвечает: сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту тонкость. Причина этого события в том, что враги Господа теперь будут хулить Бога, в том, что теперь будут насмехаться над Богом Израиля. То есть говорить они будут примерно так: «Вот какой царь вами правит! Посмотрите на себя!» 15 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Кстати, интересно, что мы даже не знаем, мальчик или девочка, здесь в переводе в русском очень правильно сделано, потому что пол этого ребенка определить по тексту невозможно. 16 стих. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое». Вы понимаете, что Давид был действительно во многом даже тяжелым человеком? Вы понимаете, что он во многом был непредсказуем? И слуги совершенно конкретно боятся. Вот он может наложить руки на них, он может наложить руки на себя. Слуги не знают, чего от него ожидать. 19 стих. «И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли». Я думаю, что, кстати, этим он их очень и очень удивил. Смотрите. «Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил. И сказал Давид: да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Вот это один из самых сильных стихов, свидетельствующий о том, что ребенок, маленький ребенок, который ушел из этого мира, находится в безопасности. Кстати, умрет также и Авессалом, и это буквально разобьет сердце Давида. И вот там он действительно будет сокрушаться, потому что Авессалом человек взрослый, потому что с Авессаломом действительно непонятно. А тут Давид совершенно уверен, что дитя с Богом. Понимаете, Давид имеет лишь одну уверенность, лишь один источник этой уверенности. И это уверенность в Боге. Вот ничего другого у него нет. А у вас, по большому-то счету, есть у нас с вами что-то другое? 24 стих. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она зачала и родила сына. и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия по слову Господа. Слово Едидия буквально означает «возлюбленный Богом». Поскольку Господь его возлюбил, ему такое имя наречено. Именно Соломон будет царем Израиля. Именно Соломон сменит Давида на царствовании. Кстати, я думаю, что Давид действительно хотел, чтобы его преемником стал Авессалом. Но с Авессаломом была своя история, особая история. Об этом мы еще узнаем с вами. И дальше, 26 стих, Давид продолжает свои битвы. Он снова идет в бой, он снова идет на битву, и Израиль расширяется. Давид снова в поле, там, где и должен быть. 26 стих. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его. Ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». Иоав проявляет верность Давиду. Кстати, это очень трогательный момент, потому что на самом деле, ведь он говорит: «Если я его возьму, если я возьму этот город». Иоав имел все возможности, все силы, все ресурсы для того, чтобы взять этот город. Но он верен Давиду, он верен своему царю. И в этот момент, когда Давиду очень плохо, да, Давид сам виноват, но ему плохо, Иоав говорит: «Приди и помоги». Иоав вовлекает Давида в битву. Как мы поступаем с христианами, которые на этом жизненном пути упали? Готовы ли мы после того, как этот человек примирился с Богом, снова принять его в служение? Готовы ли мы даже уступить то, что можем сделать и сами, для того, чтобы другой человек вернулся, что называется, в седло? 29 стих. «И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим». Опять-таки мы с вами помним, что вот это должен был сделать Саул. Саул этого не сделал. Да, это может нам сегодня показаться жестоким, но мы с вами уже говорили, почему в этом был смысл. Давид совершает то, что должен был бы совершить. Да, царство Давида все более и более расширяется. А что же насчет греха? Неужели сошел ему этот грех с рук? В следующей главе мы узнаем, что у Давида был сын, который изнасиловал свою сводную сестру. Ну а Авессалом, брат этой девушки, убил того негодного сына. И вот это, друзья мои, был настоящий скандал. Представьте себе, как распространилась эта весть по Израилю. Что же происходит в доме нашего царя? Почему там такой кошмар? И у Давида начинаются новые проблемы. И он снова гоним, он снова преследуем, он снова убегает, но теперь уже нет врагов. Ему предстоит убегать от своих самых близких. Знаете, в какой-то момент я читаю о жизни Давида, и мне хочется сказать: «Господи, достаточно, хватит уже его мучить». Но Давид так никогда не говорил. Вместо этого он написал один из самых своих известных псалмов. Это 50-й псалом. покаянный псалом. Я прочитаю несколько фрагментов из этого псалма. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня». Теперь смотрите очень важный стих. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Он не говорит «возврати мне спасение». Он не потерял спасение. Это не была потеря спасения. Но ему стало очень тяжко. Он говорит: «Я хочу видеть радость в отношениях с Тобою, Боже». Он говорит: «Верни мне эту радость». Последствия греха с Давидом всю жизнь. Но Бог принимает его и слышит его покаяние. Сегодня в Иисусе Христе Он принимает и наше покаяние. 21 стих. «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Бог Отец принял жертву, это жертва Сына Божия Иисуса Христа. Она была благоугодна Ему. И вот этой жертвой мы получаем спасение. Христианин согрешающий не теряет спасение, но он теряет мир. Это страшно, да, но поправимо. Хотя, и я этим завершу, зачастую последствия совершенных грехов остаются с нами. Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.